Мы сыграли раз, два, три, четыре, пять, шесть. В два раза дольше прошел спектакль и был запрещен.
Прогресс.
Ой, сказал любимый. Вообще, ой, бедный, бедный Кирилл. Я говорю, а почему он бедный? Театр полон зрителей. Ну, они идут по нашим стопам, Веня. Обо всем, что делается при империализме, дурного. А делается там только дурное. Поэтому нас туда и не пускают, чтобы мы не срамили свою жизнь. Я защищен предыдущей безнадежностью. И хватит. И так понятно.
Привет, друзья. Это канал «Номедиа» из России. Я Ирина Петровская. Я приветствую всех наших дорогих зрителей, подписчиков и потенциальных подписчиков. И представляю вам совершенно невероятного сегодняшнего моего гостя. Это потрясающий, бесподобный, выдающийся, неподразимый. Секунду. Вениамин Смехов. Я мечтала давным-давно заманить к нам Вениамина Борисовича, и вот мне это удалось. Нашел-таки окно в своем очень плотном расписании, поэтому здравствуйте, дорогой Вениамин
Борисович. Здравствуйте, дорогая Ирина Евгеньевна, как давно я хотел... Перед вами Ирина Петровская.
Выдаю... Остановитесь.
Но это я искренне.
А Вениамин Борисович сейчас продолжил голосом Михаила Сергеевича, потому что перед началом рассказывал нам о том, как однажды Михаил Сергеевич разговаривал по телефону, и сейчас абсолютно точно была воспроизведена его невероятная интонация.
Ну, я вас поздравляю.
Да вот я верю прямо, как Станиславский кричу, верю. То есть Станиславский кричал «не верю», а я кричу «верю». А у нас сегодня Вениамин Борисович, как вы знаете, я вам, что называется, озвучивала новое слово такое модное, довольно богатую повестку, опять же, говоря нынешним языком. Потому что так совпало, что вот в одном практически месяце, ну или там с разницей в неделе, 60 лет театра на Таганке, столетие Балат-Шалыча Акуджавы и совсем скоро 90-летие вашего большого друга Юрия Чивизбора. И ко всему этому, и тем более ко всем этим замечательным людям вы имеете самое прямое отношение. Поэтому... Хотелось бы вот поговорить о каждом из этих событий.
На добавку. Столетие Зои Богуславской, которая единственная из названных, жива-здорова.
Поэтому, слава богу, и дай бог ей еще долгого здоровья, да, крепкого здоровья и еще более долгих лет жизни. Но вот начну я с вопроса, который меня волнует очень. И в первую очередь, конечно, вот с людей, с Акуджавы, с Визбора, ну и с Высоцкого тоже. Их давно уже нет на этом свете, да, но память сохраняется, устраиваются концерты, люди поют как будто бы песни, проводят фестивали. То есть вот, ну, если говорить о формальной стороне, память жива. Но если мы с вами любого человека на улице спросим, что вы знаете из Визбора? Ответят, милая моя, солнышко лесное, и лыжи у печки стоят. Что вы знаете из Акуджавы? Синий троллейбус. Ну и там вариации, ну, например, там «Я дежурный по апрелю».
Какие у вас прохожие образованные? Нет, мои...
Я думаю, часть ответят. Высоцкого тоже, да, там, я не знаю... который раз лечу
вот
в Москву,
про Высоцкого не спросят. А
нет,
про Визбора и Акуджаву
спросишь,
кто это такой?
Нет, уверена, нет, потому что что-то краем уха слышали. Но вопрос мой вот в чем заключается, и мое размышление. А вот этим вот тем, что их поют попсовые исполнители, да, а в основном такие легкие лирические, юмористические песни, не обуживаем ли мы, не обедняем мы вот это их творческое наследие, потому что они много глубже и философичнее, и шире, и глубже одновременно, чем вот эти вот долетевшие до, что называется, потомков их произведений. пусть лучше такая память, Бог с ним, а им с них, что называется, и их не убудет.
Это так. Ну вот что сразу отзывается в памяти, это какой-нибудь 83-й год и радиостанция «Юность» призывает меня на интервью и соглашаюсь, потому что названа тема «Выход книги Булата Акуджавы». С удовольствием.
Булат еще жив.
Булат,
если 83-й год, да?
Булат,
он 97-го.
Вовсю живой.
Угу.
И Булат не был призван туда на Пятницкую, я был один перед микрофоном, но слышал его голос и вопрос, и его ответ. Вопрос был, скажите, пожалуйста, ну, аналогичный вопрос. Нравится ли вам, что ваши песни поют все, кому не лень? Булат строгий человек, интроверт классический, ответил как-то так. Ну, чего не должно быть, того нет. Мне это и не должно нравиться. Но если все-таки сказать, кого я предпочитаю, я скажу. Вот когда я слышу, мою песню поет Висбор, мне хорошо. Он ничего не добавляет от себя. Он расширил, так сказать, ответ, замечательно. Не иллюстрирует, не прибавляет чувств. А вот так просто, по-мужски, спокойно, правильно поет. Я успел об этом сообщить Висбору. Позвонил ему и сказал, сейчас я тебя хвалил вместе с Булатом. Что? Почему? Откуда ты взялся? Я говорю, вот на Пятницкой, на каком-то там этаже, радиостанция тобою практически придуманная «Юность», и Булат сказал, что если он кого-то предпочитает из поющих его песни, то только тебя. Ну, не ври, Веня. Ну, как? Я говорю, это уже в эфире. Так что это правда. Вот это к вашему вопросу.
Но это одно дело, когда пел Висбор со своей интонацией, может быть, ничего не привнося такого, чего автор не закладывал. То есть, собственно, мы знаем, о чем говорил Булат Шалович, потому что Висбор в июльском дожде исполнил акуджавскую «Не верьте пехоте».
Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет.
А другое дело, когда, раскачиваясь с фонариками, поют «Милая моя». Моя подруга Таня Висбор говорит, что она эту песню уже давно возненавидела, и она предполагает, что и папа тоже бы, наверное, проникся к ней некоторым. Или, так скажем, испытал отчуждение.
Ну, песня замечательная.
Песня
не виновата. То есть, хотя бы куплет, а не припев. Ладно. Ну, нам кажется, и, наверное, правильно кажется, что распевание песен Высоцкого, Акуджавы, вот, Висбора, это исполнение, как правило, грешит неточностью, так скажем. Либо преувеличенным пафосом, что было совершенно исключено для этих авторов. Ну, либо так сильно любят, что лучше бы они забыли эти песни.
Есть еще одна проблема – переворачивание смыслов. Причем умышленное переворачивание смыслов. Я не знаю, видели ли вы какие-нибудь юбилейные фильмы, например, посвященные Булат-Шалу, Чаку Джави, но песни его, которые носят явно антивоенный характер, теперь, благодаря умелым действиям, ну, пропагандистов, куда уж денешься, скажу так, приобретают совершенно противоположный смысл. Особенно, когда их подкладывают под документальные кадры сегодняшних боевых действий, СВО. И, на мой взгляд, это уже совсем не так безобидно, когда люди, раскачиваясь, поют одну единственную песню.
Ира, с этим надо мириться, больше ничего и не скажешь. Это ведь... Это не умолкает, и это неостановимо. У меня был вечер в Самаре, то есть в Куйбышеве, во Дворце спорта.
Недавно?
Это было кратное пятому ноль. Значит, это было в 2020 году, очевидно. Отмечали 55-летие выступления Высоцкого во Дворце спорта в Самаре. Затеял это, конечно, Никита Высоцкий и отнесся к этому очень трогательно, предвзято, ну, не знаю, понятно, как он отнесся. Ну, и я с удовольствием поехал, потому что я был, ну, нечаянным свидетелем реакции Высоцкого на это небывалое событие. К тому времени, то есть к 67-му году, Высоцкий привык, ну, чаще всего к домашней обстановке, когда он пел для друзей, и об этом часто говорил, что все песни рождаются для того, чтобы на Большом Каретном он спел это,
ну, да.
Дальше перечисляются люди, друзья, и, а во-вторых, это, ну, какие-то аудитории научно-исследовательских институтов, ну, или даже студенческие аудитории, поскольку сольные концерты Высоцкого начались, похвастаюсь, на моей памяти, ибо Высоцкий все 16 лет золотого века Таганки был, ну, главным артистом Любимовского театра. И сидели мы в одной гримерке, и нас связывали очень хорошие отношения, то Володя ничего не скрывал. Сказал, что он поехал. Вот ему приятно, что его второй раз подряд зовут в Самару. Тогда она называлась Куйбышев все-таки. Говорю так, потому что я как актер начинал в Куйбышеве. Я первый год жизни после окончания Щукинского училища я по собственной инициативе не откликнулся на приглашение двух московских театров и уехал на Волгу, начитавшись...
Выть на Волгу.
Да, немножко повыть там. Это было все-таки связано с тем, что я книжный парень был, и, начитавшись Гладилина и Аксенова, тогдашних лидеров новой прозы, как потом называлось, я хотел увидеть страну, хотел увидеть зрителей, не взбудораженных московской пеной дней. Вот и уехал. Меня хватило на год, и я уехал. И вернулся домой в Москву. Но это другая история, неважно. Но, тем не менее, Куйбышев мне дорогой город. Стоящий над Волгой на красивом холме. Это же площадь Ильича, площадь Чапаева, дом номер один.
Ивановича.
Владимир Иванович.
Василий. А, да.
Да. Дас Это дом прянишной архитектуры второй половины XIX века, чудесный, красивый домик. И вот это был мой первый театр. Любимое наречие. Короче.
Я так не могу говорить, поэтому я слушаю завороженно.
Один генерал стоял в эпоху наших с вами любимых Огонька Коротича и Егора Яковлева «Московских новостей» и где-то в Доме литераторов или где-то еще кто-то с места ему напомнил фамилию журнала «Коротич». Он сказал: «Ну, короче». Он воспринял подсказку.
Ну, помните это, да, когда человек показывает «закругляйся», а он говорит: «А что? А, и, наконец, о кольцевой железной дороге». Это железнодорожник выступал.
Вернусь. Коротич. Значит, Высоцкий уехал в Куйбышев, сказав, что его второй раз приглашает молодежный клуб знаменитый, и он и уезжает. А дальше Сева Ханчин, яхтсмен и ставший впоследствии действительно близким приятелем Высоцкого, мне известный по Куйбышеву, Сева рассказывает: у нас руки-ноги дрожали, когда Володя прилетел. Как ему не соврать, а предупредить, что это будет не клуб, а стадион? Он правильно дрожал. Потому что если бы Высоцкому сказали, позвонив в Москву, что выступать он будет во Дворце спорта, он бы послал. У него не было никаких сомнений, что для него самого вот комната или камерный зал – это в самый раз. Что такое стадион? Что с ним делать? И вот юбилей выступления Высоцкого во Дворце. Да, я уже и прочитал в интернете, и услышал от уже пожилого Севы Ханчина, знаменитого, как это было, как он вез Володю с аэропорта и уводил в сторону от концерта, чтобы, не дай бог, Володя не спросил, а где я буду выступать. Все. Потом, как потом из гостиницы его привели, не называя дворец дворцом, а вот куда-то ведут. Но он сказал потом: я увидел хвост большущий, подумал, не дай бог, неужели это то? Это было то. И вот то, как он не послал, не отказался, а все-таки рискнул.
Но стадион был полный?
Стадион был полный. Он был, там был 7 тысяч народу, как они хвастают. И сразу после одного концерта вторые 7 тысяч в этом же зале. Вот как-то они почувствовали правильно Высоцкого, что если откажется, ну откажется. А уж если согласится, то и на
второй... То никуда не денется.
То никуда не денется.
Возвращаясь к вашей поездке, это короче называется, к 55 лет с вот этого выступления, вы с этого начали.
Да. Это было очень здорово сделано во Дворце спорта. Ну, как будто бы даже не мешали художественные конькобежки. Все, они сделали под какую-то песню Высоцкого. Вот... «Лебедей на коньках». И это было симпатично. Была хорошая женщина, гитисовская, режиссер. Мы с ней сговорились, что я 5 минут говорить не буду, а буду говорить минимум 20.
И сколько говорили?
Я говорил 22 минуты, и все было хорошо. И Никита был доволен, и так далее. Но туда же пробрался знаменитый артист, услышав которого, я не знаю, что там, побагровел, там, потерял любовь к жизни. Дюжев фамилия его.
О, да.
И он пел Высоцкого, ну, как могли, там, на Мамаевом кургане сверху давать указания к немедленному наступлению.
А что пел, не помните?
Не помню. Ну, что бы он ни пел, это было ужасно. Это было антивысоцкое выступление. Ну, не понимает он. Ну, вот. Есть еще ряд артистов, с которыми даже я на любимом канале «Культура» встречался, когда делал, ну, вот, какие-то из моих вот таких фильмов о поэзии. И неукротимо патетические чтения стихов случались. Вот так я развернуто вам ответил. Ну вот, но Володя, когда вернулся в Москву, то в гримерке сказал, что, ну, понял. Дальше, говорит, оценил, как волнуется вокруг народ, приглашатели, этот молодежный клуб, там и Сева, и все, и вышел с гитарой. Ну что, я понимал. Я же один раз даже в океане купался.
Кто?
Высоцкий, да. Вот так, подойдя к океану, увидел волну, отступать нельзя было, девушка симпатичная сидела, и он пошел в океан. Вот так он пошел в этот океан. И были аплодисменты, и он спел «Братские могилы».
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают.
Говорит, все, я вздохнул, понял, что разница между количеством и качеством небольшая. И он выдержал эти два натиска обожания публики и был счастлив.
Но вы, естественно, и наверняка помните его стихотворение самого Владимира Высоцкого, называется «Памятник». Там есть некое предвидение, да, такой вот посмертной судьбы, и есть строчки. И мой отчаянием сорванный голос современные средства науки превратили в какой-то фальцет, но неважно в какой, даже потом уточню. И дальше саван сдернули, как я обужен, нате смерти, неужели такой я вам нужен после смерти? То есть получается, что вот это вот как бы предвидение и невыполненное его завещание не делать с ним такого.
Мы довольно часто обсуждали Александра Сергеевича Пушкина и в гримерной, и вне. Вот. Я представляю, что если бы Володя при жизни поделился этим стихотворением, то, наверное, я бы ему напомнил «Экзеки монументум», памятник Пушкина, и то, с каким пафосом всегда читалось. «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленью убежит». Вот. А, наверное, я бы сказал, что вот ты переиграл Александра Сергеевича, потому что предвидел действительность, а не мечты.
Хотя в конце этого стихотворения, если вы помните, он вырывается из гранита и, раскидав вокруг все, и в том числе эти плиты, или что там, из чего делают, да, вырывается и уносится прочь, потому что ему нестерпимо быть в таком вот обуженном, да, виде. Вот я вспомнила, мой отчаянием сорванный голос превратили в приятный фальцет. Вот как.
Да. замечательное стихотворение. Вот, но и у Пушкина, как не только мне показалось, все стихотворение предвидение посмертной славы, оно ироническое. И только финал глупца. Но главное, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Вот это было сказано с сердцем, и с этим ничего не поделаешь. Вот. Значит, спасибо за вопрос. Мне очень дорого и 90-летие Юрия Иосифовича Висбора, и уж, конечно, столетие Булата. И вот я буду даже в Доме литераторов поминать Булата и читать то, что больше всего нравится, с разрешения Вероники Долиной, которая отвечает за этот план, за программу. Мы договорились. Во всяком случае, стихи, которые мне на днях прочитала Ольга Владимировна Арцимович Акуджава, обязательно надо знать и читать. В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасенья нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый, прошепчет, что надежда есть. Вот одно из последних стихотворений Булата Шаловича. Очень красивое и очень правдивое обещание.
Обещание, да. Надежда есть, сейчас редко кто говорит.
Я очень люблю вспоминать, как мы готовили спектакль всей компанией актеров, что 16 лет вместе с Высоцким выходили на сцену, вместе с Любимовым готовили спектакль памяти Высоцкого. Тогда же, в 80-м году, прямо с сентября месяца.
Можно я вам просто быстро вставлю? Я была на этих репетициях студенткой, мы пытались снимать об этом фильм дипломный. Просто я это вот живое осталось.
Очень приятно. Да, и у нас были помощники. Игорь Шевцов, замечательный. И архив Высоцкого. Вот об этом мы даже не думали. Оказался он большой и великолепный материалом своим. И вот, когда мы готовили спектакль, идея, которую утвердил Любимов, она должна была называться «Гамлет без Гамлета». То есть обращение к Володе как к Гамлету, это мы со сцены смотрим в правый верхний угол, там, где звукорежиссер наш. И оттуда
голос его.
Голос Володи, вы помните?
Да, конечно.
Он нам отвечает. Это было замечательно. Но это означало, что все были одеты по-уличному, а я и Демидова должны были быть в этих тяжелых наших свитерах, как в спектакле «Гамлет». Вот к чему я это вспомнил. Ну, что в жизни Володя был вот простодушный и тревожный, когда знакомил с новой песней или в гримерной, или где-то в концертном зале, куда его звали. Вот. А когда его нет, то получается, что они очень были все похожи. Все наши любимые поэты. И для Булата было важно поведение глаз слушающих впервые. И для Висбора всегда было важно. То есть...
Да, я думаю, для любого, в общем, художника в широком смысле слова это важно.
И для Володи важно было. Ну, когда юмор, когда, как это сказать, юмор превышает привычный уровень разговора или стиха, там, я помню, когда впервые мы где-то выступали в школе в какой-то и в кабинете директора, Валера Золотухин, Хмельницкий Боря, Зина Славина, Володя и я. И у нас есть программа из наших поэтических спектаклей. Мы уже отзывались такими концертами. Нелегальными, скажу.
А почему в школе-то? Чей-то ребенок там учился? Надо было задобрить.
По-разному, нет. Это могли быть инициативы директора школы и кого-то из родителей, конечно. Но этого было много. Но я просто данный случай помню, когда который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. Ну, перед тем, как оно стало всемирно и всесоюзно знаменитым, оно было только вчера написанным. Поэтому вот в этом кабинете директора красивая, как весь гражданский флот,
вся в белом, стюардесса, как принцесса.
Или доступная, как весь гражданский флот. Это вызывало у нас, конечно, моментальную смеховую реакцию. Это Володе было очень приятно и хорошо. Ну, это, так сказать, будни великих поэтов. Вот так бывало и у прекрасного Висбора. Я вам вспомнил при нашей сегодняшней встрече, что вот в этих стенах как-то отмечали, ну, какой-то скромный юбилей моей Али-Бабы. Действительно, вышла большая статья с моими словами.
Давайте объясним зрителям, что это, о чем вы говорите.
Это новая газета.
Нет, Али-Баба. Не все же знают, что ну, это за хорошо, шедевр.
Ну и хорошо, что не все знают. Нет, это не важно. Важно, что я в 80-м году придумал по заказу фирмы «Мелодия» и ждущих этот материал друзей моих, а подружились благодаря Висбору, Виктор Берковский и Сережа Никитин должны были стать композиторами этой чудаковатой детской пьесы или не детской, что тоже возможно. «Али-Баба и 40 песен персидского базара». Так я назвал. И когда шла запись, тогда это была улица Станкевича, как сейчас называется, я не знаю, не помню, перпендикулярно к консерватории, да, бывшая кирха. И вот это был фирма «Мелодия». Вот записывали. Значит, в «Али-Баба и 40 разбойников» я придумал и прочитал без всякой музыки Юрию Висбору. И он оценил. Потом присоединил к себе обоих друзей, прекрасного Берковского, увы, покойного, и Сережу Никитина, свежеюбилейного 80-летнего Сережку. Да, им понравилось. Они взяли текст и начали готовить. В результате я с радостью на вопросы: «Ой, мы так любим вашу Али-Бабу, а вам самому нравится?» Я говорю: «Музыка, да». Ну,
но ваш там голос неповторимый абсолютно.
Дело не в голосе. Я...
Нет, помимо всего прочего, нет. Музыка и исполнение там шикарное.
Знаете, как, если все-таки приходит желание похвастаться, это было... Почему-то я заглянул в ресторан Дома литераторов, с кем-то была встреча, и дорогу перерезала... Ну, замечательное, говорю про то время, поэт-классик. Сейчас буду все забывать.
Не Юнна ли Морец?
Да, поэт-классик Юнна Морец.
Вот слушайте, у нас с вами прям телепатическое.
Она
что-то.
Подруга Никитина и Берковского. Только что были созданы абсолютно классические виниловые пластинки, значит, про ежика и примкнувших остальных зверей.
Собака бывает кусачей?
Собака бывает кусачей, это Сухарев.
Ну?
Боюсь, что так.
Проверим.
Да.
Юна Морец, тем не менее, сама по себе.
Юна Морец загородила дорогу, со своего столика сорвалась, увидев меня, увидела и сказала: «Сволочь ты, Венька». Я говорю: «Что случилось?» Она говорит: «Я в третий раз ставлю пластинку, уверенная, что как актер, ладно, ты там хороший, но уж не как поэт ведь, сволочь, и как поэт тоже». Я не нашла ни одной ошибки, там что-то такое. Это очень высокий комплимент был для меня, потому что уж она не пощадила бы точно.
В тот период.
Да. Ну, было весело. Я занимался, вообще говоря, персидской поэзией. И в Останкино снимался фильм о 600-летию Шамсуддина Мухаммеда Хафиза. И я в роли Хафиза дважды, значит, торжествовал на экране телевизоров. И даже сам придумал фильм на студии «Экран», снял его, где мой Хафиз был окружен своими обожателями. Это Афанасий Афанасьевич Фет и Йоганн Вольфганг Гёте. И очень гордился я любовью к Хафизу и в концертах что-то исполнял. А потом мои милые почитатели наскребли из архива, что-то немыслимое, это 71-й год, вытащили, и можно теперь в интернете, даже называлось «Волшебник из Шираза», этот фильм про Хафиза. Значит, я, можно сказать, набил себе руку на газелях великих классиков Востока. И вот так вот газели я... наворотил вот эту сказку.
А почему Висбор не участвовал?
В чем?
В этой сказке. Он же еще, по-моему, жив был в то время, нет? Конечно, жив, не если
только
его...
Он благословил эту работу, он даже не собирался...
А, ну, может, я просто...
Нет, Юра соглашался сниматься в кино. По крайней мере, дважды. У Гуцеева и у Смирнова. Вот. А что касается других видов театра...
Леозновой, Борман.
Да. И этого антисемита он сыграл в своей жизни, Бормана.
Но у него был такой мягкий голос, что его озвучили кем-то другим, если вы заметили.
У него не было времени просто на озвучание, он отмахнулся. Он не относился, как мы, профессионально к этому.
Ну, не мог. Борман, фашистский преступник говорит таким прекрасным, таким нежным, таким замечательным, теплым голосом, каким говорил Юрий Осич.
Юра был замечательный артист, и он бы, уверен, не хуже бы озвучил. Все было бы в порядке. Но в отличие от актеров, он не обижался на то, что его озвучили. Это правда. Они были друзья с Лиозновой, они договорились. Мне было гораздо грустнее, когда мой первый большой фильм «Смок и малыш» недавно, значит, его несколько раз вспоминали, литовской киностудии по заказу экрана. Трехсерийный фильм, я там из кадра в кадр, и это чудесная книга Джека Лондона. Вот. Но отношения с режиссером были таковы, что он все время хотел чем-то меня обидеть, не получалось. И, наконец, узнав, что мы впервые едем в заграничные гастроли с Таганкой, он поставил жестокую или-или. Значит, на это время назначено озвучание. Я говорю, почему именно на этот месяц? Он говорит, без почему. Вот на этот месяц студия литовская уже вписала озвучание фильма. И озвучивать будет другой актер. И огромную роль на три
так
серии да, озвучивал Володя Ферапонтов, очень славный артист театра-студии киноактера. Ну, люди особенно не видели какой-то разницы, потому что это подогнали это профессионально, но мне было тоскливо.
Ну, конечно, обидно.
Когда...
А давайте, Вениамин Борисович, перекинем мостик из прошлого
давайте
в настоящее.
Мостик.
Я не уверена, что по этому мостику очень нам хочется с вами пройти, но тем не менее. Вот вы упомянули этот замечательный, совершенно выдающийся спектакль «Высоцкий», который был в театре на Таганке поставлен ровно к годовщине первой смерти Владимира Высоцкого. И сыгран, по-моему, был пару раз в то время. А потом его закрыли, да?
Нет, это не так. Он и не рассчитывал на то, что его разрешат.
Но потом его уже поставили после возвращения любимого.
Мы поставили,
мне кажется,
в известность
репертуар.
Цензоров, условно назовем, все эти этажи партийных руководителей, уже были предупреждены о том, что мы осенью готовим спектакль, а 25 января, конечно, он будет сыгран. Ему было сказано грубо, что даже не надейтесь. И вот спектакль был поставлен, и вот были осведомлены эти самые гаврики из Управления культуры Моссовета с улицы Неглинной, и они пришли, смотреть долго не хотели. Сделали перерыв и ушли, запретив навсегда. Давайте к этому напомним наших уважаемых зрителей, что и при жизни Высоцкого он был запрещенным поэтом, по факту. И это оставалось в жизни до 1988 года. 8 лет после смерти он продолжал не устраивать партийную цензуру и был запрещен. Только Роберт Рождественский, ну, применив какие-то свои усилия в секретариате Союза советских писателей, выпустил маленькую, но уже исторически святую книжку «Нерв».
«Нерв», да, я тоже помню.
Которая была очень сильно отредактировано. Туда вошли только-только в основном песни о войне или какие-то еще такие строгие песни, скажем. Ну и спасибо, что это вышло. И когда в 81-м году запрещенный спектакль, но все-таки мы его показали 25 января, предупредив начальство партийное, что это будет поэтический вечер, и он не хотите, он не будет называться «Вечер Владимир Высоцкий». Вот, а он будет с участием. Тут они зацепились, сказали, да, пускай будет участие вот членов Союза писателей. Пожалуйста. И действительно, спектакль мы сыграли, и потом на сцену к микрофону подошла Белла Ахмадулина, и Женя Евтушенко, и Роберт Рождественский. И Роберт показал книжку «Нерв» и нам подарил. Это было начало. Дальше шли к 25 июля. Володя угадал с 25 числом. И нам опять запретили, и опять мы показали, упредив о каких-то вставках там, от каких-то даже сокращениях, может быть. Но спектакль был показан в 81-м. Дальше он сохранялся в живом архиве театра, и декорации великие, которые придумал Давид Боровский, и память об этом сценарии. И вот в 88 году «Лужники», то есть разом густо, разом пусто. Было пусто, а теперь стало, нам говорили, 11 тысяч народу было в «Лужниках». Это было 24 января 88-го, к 50-летию Владимира Высоцкого. Первые ряды занимали
партийный товарищ.
Руководители страны.
А, даже руководители?
Ну, в том числе. Нет, Горбачева не было. Это его было разрешение, его был сигнал, так сказать. И спектакль был разрешен. Ну, я только помню, что это была страшная зима, страшно холодная. И люди, которые прилетали хоть с Владивостока, хоть с Камчатки, они мерзли в очереди, длиннющие очереди в Лужники. Ну вот, это был незабываемый вечер на вот этой грандиозной площадке.
Можно я по мостику пройду в наши дни от этого? Это от Высоцкого, я сейчас от спектакля, я оттолкнулась только потому, что мы вообще о нем вспомнили, да, и у него была тоже довольно сложная вот дорога к зрителю. Пусть даже он не планировался в таком постоянном репертуаре, но он, у театра на Таганке была не одна история, когда спектакли снимали, запрещали. Тем не менее, театр все равно жил. И даже после отъезда любимого он жил, да, театр сохранялся. Не помню, снимали ли имя любимого с афиш или из титров вычеркивали уехавшего любимого. Возможно. Может быть, вы вспомните.
Но вы жили тогда в Советском Союзе?
Я жила в Советском Союзе.
Ну, поэтому вопрос бесполезен. Конечно, сняли. Любимов был врагом, он был исключен из
граждан. Да, но я к сегодняшнему. Да, он, естественно, он был лишен гражданства и так далее. Вот когда сегодня мы с вами с изумлением, переходящим иногда в ярость, иногда там в глубокое недоумение, наблюдаем, как закрываются, снимают имена с афиш, как закрывают целые театры, да, как вычеркивают людей. Это у вас как? Ощущение дежавю? Или это что-то новое на каком-то новом витке и этапе? Ведь как будто
дежавю,
бы вы-то это
по-русски,
все
доживаем.
Ну, можно на эту тему шутить, но, к несчастью, эта тема уже перестала быть, да, той, которая поначалу вызывала, ну, не может такого быть, но вот происходит. Ну, последний пример, я вам все-таки его приведу, и, собственно, вы и сами его знаете, когда мы с моей подругой, увидев афишу, зал Чайковского, 11 мая, вечер памяти Акуджавы, к столетию, заезжий музыкант. И где белым по черному, не черным по белому, а белым по черному было написано «Ведущий Вениамин Смехов». А среди участников значились легендарный создатель легендарного же фильма «Белорусский вокзал» Андрей Сергеевич Смирнов, Ваня Ургант, я предполагаю, его позвали как, в том числе как внука Нины Ургант из «Белорусского вокзала», а Лена Коренева. И вот мы пришли в предвкушении встречи с реально прекрасным. Но буквально в первых же секунд мы узнали, что произошли замены. И уже висела новая афиша, и там не было ни Вениамина Смехова, ни тех, кого я только что упомянула. Это что?
Это ничего еще.
А что еще хуже, скажите? Не, ну хуже, наверное, когда иноагента дают, да? Но все люди, которых я упомянула, ни одной секунды ни разу ни иноагенты, ни нежелательные, ни никакие.
Черт его знает. Ирина Евгеньевна, можно удивиться, но ненадолго, иначе, ну, взрослые люди. Ну что, вы же понимаете, если я уже назвал слово «цензура», она же должна работать, и люди хорошо эти себя чувствуют и зарабатывают прилично. И вот у меня было два спектакля вот таких серьезных, и, как сказать, не по возрасту молодых. Иранская конференция в Театре наций и «Берегите ваши лица» в Гоголь-центре. Кто-то кому-то что-то сказал. Сейчас из новостей для меня то, что стукачи громко называют свои имена.
Ну, время пришло.
Да. Вот какой-то человек по фамилии Бородин накатал на замечательных артистов, на Чулпан Хаматову. Ну, это дело чиновников заводить какие-то свои новшества, свои премьеры. Потому что вот эти слова это такие дебютанты в русском языке. Нам с вами, которые любят по-настоящему русский язык, это все дико и чужо. Но пережив уже не одно время безнадежности, то есть, это я однажды сказал.
Вы сказали потрясающую фразу. Я защищен предыдущей безнадежностью. А потом сказали, даже две было эпохи безнадежности.
Нет, мы прощались с Приставкиным. Вот я говорил вслед ушедшему прекрасному писателю и сказал, что я ощущаю себя в промежутке между двумя эпохами безнадежности. Мы защищены двумя периодами безнадежности. Вот сейчас это можно сказать грубее и проще. Я защищен предыдущей безнадежностью. И хватит. И так понятно. Ну, хоть и понятно, но противно. Хоть и понятно, но дальше включается память. Включается память, и там проклятые и убитые у Астафьева, там проклятие не по одному, а сразу целому направлению бесов, хорошо оплаченных бесов, которые ненавидят ту страну, за которую они вступаются. Потому что сократить спектакль «Берегите ваши лица», поставленный к 90-летию замечательного Андрея Вознесенского, ну, никуда не годится. Ну, как это объяснить? Да никак не объяснить. Там внутри спектакля вот какой-то, ну, какой-то другой, наверное, осведомитель назвал вот якобы намеки на то, чего сегодня в намеках быть не должно.
Это вы имеете в виду уже сегодняшнее время, Гоголь-центр и спектакль.
Это только что, да.
Да, да, берегите ваши лица.
Это
два года прошлом, назад, год назад, 90, да.
Потому что 23-й год – это 90-летие Андрея. И мы должны были играть в мае месяце, и играли. Ну, как к этому относиться? Во-первых, моя фамилия располагает к чувству юмора, грубо говоря. Поэтому кипятиться всерьез и называть мерзавцами мерзавцев там, или бесов бесами, это все Александр Сергеевич все заранее приготовил. Да? А улыбнуться надо вот чему. 1970 год. Мы готовим Гамлета на Таганке. Я мучаюсь ролью главного мерзавца всех времен и народов, Клавдия, короля Клавдия. Володя Высоцкий мучается темой принца датского. Аллочка Демидова, прекрасная актриса Гертруда. Чудесная Офелия Наташа Сайко и так далее. Мы выпустим его в 71 году. Репетируем больше года. Сегодня в такие слова не верят нынешние артисты. Как можно год репетировать? Да, отделывали. И в 70-м, в разгар репетиций, Любимов с Вознесенским сговорились сделать какой-то особенный спектакль по новым стихам Андрея. Этого уже было достаточно. Мы каждый месяц по 2-3 раза играли «Антимиры». По поэзии Вознесенского был первый спектакль в этой поэтической рубрике репертуара.
Помню, это тоже называется. Помню, помню.
Да, спектакль очень любимый и молодежью, и стародежью, и Академией наук, и все там закупали полный театр, вот там Академия или...
Вы к смешному обещали перейти.
Да.
Коротич.
Да. Короче, вот 70-й год, выходит спектакль «Берегите ваши лица». Мы его играем. Любимов ценит этот спектакль. Ну и гордится всем, чем он может гордиться. Что, значит, мы с Высоцким, с Золотухиным, с Демидовой, с Ниной Шацкой, с Юрой Медведевым, с Хмельницким Борей. Мы выходим и читаем вот так, как нас расположили на сцене. С нами вместе наши пантомимисты. В общем, поэмима так называлось у Андрея. Это новое слово. Музыка, танцы-шманцы. И мы читаем стихи. И Андрей предложил, и Володя с удовольствием воспользовался, впервые со сцены звучала «Охота на волков». Оно было так упаковано нежно, что это была речь вообще, скорее всего, об американских волках и вообще обо всем, что делается при империализме дурного, а делается там только дурное. Поэтому нас туда и не пускают, чтобы мы не срамили свою жизнь.
Койоты, американские волки, койоты.
Да, вот Володя это исполнял, и зал аплодировал. Спектакль прошел 3 раза. Банкет прошел 1 раз. Спектакль был запрещен. Прошло 52 года, как мне сосчитали мои молодые коллеги. И вот в недрах театра Гоголь-центра чудесный артист, художник, режиссер Сава Савельев в сговоре с Зоей Богуславской и с ее сыном, замечательным Леонидом Борисовичем Богуславским, придумали спектакль того же названия «Берегите ваши лица». Для этого Леня вытащил из архива то, что тогда было сценарием. Вот, и позвонили мне. Не хотел бы я еще раз поучаствовать. Ну, дескать, выгляжу хорошо. Ну, ничего, 52 года, ничего страшного.
Прошло.
И, да, прошло 52 года. Я согласился. Мы сыграли 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 2 раза дольше прошел спектакль и был запрещен.
Прогресс. уже, два раза дольше.
Уже прогрели нам атмосферу, и мы, значит, побледнели и ушли со сцены. Да. Ну, заодно закрыли и театр.
Да, это вот как-то они сразу радикально под корень.
Но никто у нас не спросил же. Спросили вот у каких-то осведомителей, которые плохо разбираются в культуре, как и многие, я думаю, сотрудники, официальные чиновники там, с общим образованием. Но культура все-таки это особый признак и особое дело. Но вот эти цензоры запретили. Что касается Гоголь-центра, то тут мне особенно, ну, просто сказать, досадно, потому что я в этом театре уже имел большую радость играть роль Пастернака в спектакле Максима Диденко. Спектакль назывался «Сестра, моя жизнь», Борис Пастернак. Спектакль был очень сильный, и я хочу сказать, почему я особенно раздосадован запрещением театра Кирилла Серебренникова, потому что это был суперзритель. То есть зрителям Гоголь-центра завидовали все хорошие режиссеры других хороших театров. Вот это был такой отборный зритель. Его можно обобщить, назвать молодым. Лучшие представители молодежи Российской Федерации. Но молодежью были и 60- и 70-летние люди, когда они приходили в Гоголь-центр. Ну, правда. И он был театр, который был благословлен Любимовым Юрием Петровичем. Тут уж я сам свидетель, потому что был разговор с Юрием Петровичем на тему моего спектакля по Евтушенко в театре на Таганке. «Нет лет» спектакль. И я позвонил Юрию Петровичу и пригласил его на спектакль. Вот, я говорю, ну, благословите. Он говорит, ну, я не священник, благословлять не буду. Но если получится, буду рад. Ну, и все. А потом спросил, куда ты деваешься сегодня вечером, Вениамин? Я говорю, мы с Глашей идем в Гоголь-центр. Ой, сказал Любимов. Я говорю, вообще, ой, бедный, бедный Кирилл. Я говорю, а почему он бедный? Театр полон зрителей. Ну, они идут по нашим стопам, Веня, сказал Юрий Петрович. Вот.
Даже хуже получилось, в общем-то. Даже хуже.
Да.
Дорогой Вениамин Борисович, нам, к несчастью, пора заканчивать. Мне мои коллеги показывают вот эту вот железную дорогу, да, и Коротич шепчет. А может быть, ваша защищенность безнадежностью отчасти и передастся нам и защитит нас. Ну, по крайней мере, вместе вот это переживать может быть чуть-чуть полегче, независимо от возраста и поколений. Я знаете, чего хочу на самый уже конец вспомнить? Просто для того, чтобы немножко и Юрия Осича тоже вспомнить. Я обожаю песню, которую он вам посвятил. Впереди лежит хребет скальный, позади течет река время. Если б я собрался в путь дальний, я бы Смехова позвал, Веню. Несмотря на то, что он умный
не надо.
И талантлив больше, чем нужно, мы прошли бы этот путь трудный и прошли бы, я надеюсь, дружно. Иногда там еще было, дальше было.
И пройти, тут я уверен, иногда он говорил, дружно. Ну, вот, понимаете ли, другое время, другие привычки, другие феномены. Юра очень бережно относился к тому, что я играл на сцене театра на Таганке, и относился профессионально. Когда вышел спектакль «Дом на набережной», это был последний мощный удар
по Трифонову.
По зрителю.
Нет, по Трифонову я имею в виду спектакль, а удар, да, по зрителю.
Спектакль, который очень нравился лучшим людям Отечества. И я играл там главную роль, и Юра смотрел этот спектакль, где у него получилось, с балкона. Это было очень красиво. Потому что великий художник мирового театра Давид Боровский придумал 2 или 3 варианта. Любимов принял один из них. И вот был какой-то аквариум памяти. Вот такое беззащитное строение окон. Как будто бы это окна дома на набережной, знаменитого дома.
И Юрий Иосифович смотрит сверху, и потом что говорит?
И говорит, спектакль поставил Боровский. Я говорю, Юра, поставил Любимов. Ну, он знал, что он говорит, Юрий Иосифович, да. Потому что вот это театр – это визуальное искусство. Театр – это праздник зрителя. И по-славянски он называется «гляделище», «зрелище», да, в разных точках славянских стран. Нус. И я понимал то, что говорит Юра, но не соглашался, потому что я мучился вместе с Любимовым.
А вы вообще к себе были очень всегда критичны. И это, наверное, есть главное отличительное свойство настоящего художника. С вами можно говорить бесконечно.
Давайте завязывать.
Очень надеюсь, что мы продолжим это общение когда-нибудь в обозримом будущем. А пока хочу только сказать, что у нас сегодня был, опускаю эпитеты, и так все знают, Вениамин Борисович Смехов. Артист большой буквы А.
А с... По скриптам. Наполним музыкой сердца. Устроим праздники и сбудем. Своих мучителей забудем. Вот сквер пройдем все ж до конца. Найдем любимейшую дверь. За ней ряд кресел золоченых. Куда с восторгом увлеченных внесем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была, какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала. Звала добро считать добром и хлеб считать благодеянием, страдание вылечить страданием, а душу греть вином или огнем. И светил полуночный зал, нас гений издали приметил и, разглядев кивком, отметил и даль иную показал. Там было очень хорошо, и все вселяло там надежду, что сменит жизнь своей одеждой. Дальше самые лучшие слова. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Наполним музыкой сердца.
С вами был канал «Номедиа» из России. Мы, Вениамин Смехов и Ирина Петровская. Пожалуйста, смотрите нас, подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. До новых встреч!